Хиты Китая. Гушу. Белая рыба. Сказание о Бай Ию. Персиковое дерево. Пролог. Наступила тихая весна. В небольшом южном городе смена сезонов не так заметна, как в других частях страны, но весна всегда остается весной, и к ней стоит относиться бережно.
«Я здесь так счастлив!»
Когда Сяобай с невинной улыбкой произнес эти слова, Фэй Ю понял, что эта поездка была правильным решением. Они сидели в пышном саду, и ему казалось, будто они вместе вернулись в горный дом. Сад был небольшой, и, несмотря на галерею, в нем не было ни одной двери, которая вела бы в горный дом. Повсюду росли темно-зеленые бакарнеи. Но их листья, похожие на перья, ничем не напоминали листья акации, которая росла у дома в горах. Тут были и плюмерии, которые часто служили подношением богам. С одного взгляда было ясно, что это южные растения, и они никогда не росли в родных местах Фэйю. Но важно ли это? Примечание. Бакарнеи. Другое название — налина или бутылочное дерево. Для него все, что он видит, не более чем облака, которые то рассеиваются, то собираются вновь. Куда важнее было то, что Сяобай цел и невредим. Они иногда брали машину, чтобы добраться до пляжа и прогуляться. Здоровье Сяобая день ото дня становилось все лучше. Он даже мог встать с кресла и пройтись по песку. Юноша снова вернул прежнюю жизнерадостность, часто заглядывая в карту и прося Фэй Ю взять его еще в какое-нибудь путешествие в места, где он никогда не был. Пока им ничего не угрожало, и Фэй Ю охотно соглашался на все просьбы друга. Однако, когда весна подошла к концу, Фэй Ю стал замечать странные вещи. На углу улицы часто стояла припаркованная черная спортивная машина, из которой, по всей видимости, тайно наблюдали за входом в сад. Но в салоне никого не было видно. Девушка, которая обучала Сяобая медитации, рассказала, что, когда юноши были в отъезде, у дверей слонялись подозрительные люди и звонили в дверь. Последовав инструкциям от Фэй Ю, она им не открыла. В другой раз Сяобай остановился у придорожного ларька, которым владели старик с внуком, и хотел купить сладости, но очередь была очень длинной. Когда Сяобай подошел к прилавку, владелец ларька скрылся, а продавец оказался незнакомцем. Схватив этого человека, Фэй Ю узнал, что владельца ларька позвали и попросили передать подготовленные сладости следующему человеку. Фэй Ю отправил еду в лабораторию, и в ней был обнаружен токсин, вызывающий паралич. Сяобай же совершенно не замечал изменений вокруг него, пока Фэй Ю выглядел спокойным и собранным. Однако старший не мог не насторожиться при мысли, что Сяобай мог попробовать угощение, и его состояние, которое только-только начало улучшаться, снова ухудшится. С окончанием весны на сердце Фэй Ю стало тягостно. Он был готов покинуть это место в любой момент, тем более, что дожди шли все чаще, а на улице становилось все жарче. Они сидели вдвоем в саду. Фэй Ю подтягивал газировку со льдом, а Сяобай помогал работникам сада плести ожерелье из цветов плюмерии. Когда ему стало лучше, он начал заниматься чем-нибудь для окружающих его людей. Например, складывал полотенца и делал лодочки из листьев на мыльном ходу. От Сяобая все были в восторге.
«Фэй Ю, я хочу снова поехать в заповедник к слонам», — сказал Сяобай.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Намного лучше».
Сяобай ловко пропустил нить через последний цветок и осторожно потянул ее. Фэй Ю на мгновение заколебался. Заповедник нельзя полностью закрыть, туда все равно смогут пройти посторонние. «Ты уже видел Синсина, зачем хочешь снова туда поехать?» Фэй Ю помог повесить сплетенные цветы. «Ты только пошел на поправку, не следует перенапрягаться». Фэй Ю взял его тогда с собой просто потому, что иначе Сяобай не смог бы увидеть Синсина, живущего глубоко в лесу.
«Когда мы поехали туда в прошлый раз, я был еще слаб, и мне приходилось постоянно тебя беспокоить. Поэтому я хочу снова отправиться в заповедник и по-настоящему окунуться в волонтерскую работу».
«Серьезно», — сказал Сяобай, подняв голову. Как и раньше, глядя на друга, на лице которого не было ни тени притворства, Фэйю понял, что ему не остается ничего другого, кроме как согласиться на его просьбу. Спустя неделю они отправились в парк слонов, который располагался недалеко от городка, в котором они жили. Поздней весной зелень леса становилась гуще, с листьев капала вода после сильного дождя, поблескивая на солнце.
«Так красиво!»
— обрадовался Сяобай.
«Фэйю, мы вовремя пришли».
«Разве?» Взгляд Фэйю скользнул по лесному пейзажу и остановился на строениях заповедника. Хоть парк не пользовался большой популярностью и Фэйю пообещали, что здесь абсолютно безопасно, он все равно чувствовал беспокойство. Войдя в заповедник, Сяобай переоделся в рабочую одежду и приступил к уборке загона для слонов и мытью животных. Его не волновал ни неприятный запах, ни их грубая кожа. Во время работы все его лицо было перепачкано, но и это его не волновало. Для Сяобая помочь другим животным было истинным счастьем. Фэйю же не разделял того благостного настроения, которое было у него в прошлый раз. После того, как он час помогал Сяобаю, он переоделся обратно в белый льняной костюм, в котором приехал. И сел на берегу реки, наблюдая, как друг играет с непослушными слонятами. Они вместе купались в мутной речной воде, совершенно позабыв и о Фэйю, и о персонале заповедника. Фэйю пил холодный лимонад и со скучающим выражением лица поглядывал на речку, помутневшую из-за дождя. Вода сменила цвет с прозрачного на мутно-коричневый, и появилось ощущение приближающейся беды. Изменчивый вид реки напомнил ему сцены прошлых лет, когда он и Сяобай сражались бок о бок с чудовищами. Тогда они были в маленькой лодке и гребли к родной стране Сяобая по бурной реке. Фэйю вдруг поднял голову, приходя в себя от воспоминаний, и обнаружил, что слонята все так же радостно брызгались водой, только вот Сяобая видно не было. Он тут же встал. «Где Сяобай?» — спросил Фэйю, схватив ближайшего к нему человека. Девушка с вьющимися волосами и в цветастой футболке покачала головой, разводя руками. Фэйю спросил у другого, но все были заняты своей работой и не заметили, когда ушел Сяобай. Глава заповедника, услышав шум, подбежал к Фэйю.
«Мой друг пропал. Прошу вас, немедленно закройте заповедник и никого не впускайте и не выпускайте!»
Они долго обыскивали берег реки, проверили загон для слонов, раздевалку, мастерскую и даже общежитие, но ни в одном из этих мест не оказалось юноши. Начальник заповедника, заикаясь, расспрашивал у Фэйю о произошедшем, а по его лбу крупными каплями стекал пот. Фэйю, вопреки ожиданиям, не рассердился, а, напротив, еще более спокойным и вежливым тоном сказал. «Осталось только одно место. Нужно пойти в лес».
«Без проблем».
Быстро согласился начальник.
«Я пойду с вами».
«Не стоит беспокойства». Спокойно остановил его Фэйю. «Я справлюсь сам». Сказав это, он тут же развернулся и пошел в сторону закрытой части заповедника, через некоторое время исчезнув среди деревьев. Когда Фэйю нашел Сяобая, тот безмятежно спал, прислонившись к саловому дереву. Это дерево часто упоминалось в легендах. Его семена и плоды использовались для изготовления масла для ламп и благовоний. Название дерева с санскрита переводилось как «возвышенный». Согласно буддийским легендам, рассказанным местными жителями, когда Шакьямуни сел под деревом и стал Буддой, то деревья побелели. Ветви, листья, цветы и плоды высохли и поспели, а затем опали на землю, постепенно рассыпаясь в пыль и не оставляя после себя ничего. Примечание. Саловое дерево. Это шария мощная. То, что кто-то оставил Сяобая здесь, несомненно, было предупреждением. В этот момент Фэйю еле сдержался, чтобы не сжечь магией это дерево дотла. Он мягко положил руку на спину Сяобаю, помогая тому подняться. Друг был здесь, и это самое главное.
«Доктор Фэйю...»
Сяобай открыл глаза, но тут же вновь потерял сознание. Фэйю протянул руку, чтобы проверить пульс. Он был ровный и сильный. Серьезной проблемы не было, поэтому он достал аптечку из кармана, взял таблетку и дал ее Сяобаю, и затем пошел к выходу из леса с мальчиком на спине. Вслед двум юношам в шелесте листьев слышались крики Синсина: «Сяо Бай! Сяо Бай!», постепенно затихая. Сяо Бая временно разместили на одной из коек в помещении заповедника. Фэй Ю какое-то время оставался с ним, опасаясь, что Сяо Бай вновь исчезнет, как облако на небе. Спустя час мальчик все так же лежал на койке, так и не проснувшись. Обычно после приема этой таблетки пациент должен сразу проснуться. Несмотря на слабость Сяо Бая, ему и получаса должно быть достаточно. Что же там произошло на самом деле? Фэй Ю забеспокоился и начал обдумывать, стоит ли отправить Сяо Бая в больницу на полное обследование. В этот момент в комнате вдруг послышалось сухое покашливание. Фэй Ю обернулся и увидел стоящего позади него человека в странной одежде. Это был худой, как молния, мужчина с длинными волосами и в мешковатом одеянии. Его пальцы были усеяны кольцами с разноцветными драгоценными камнями, а в его руках был саквояж из воловьей кожи.
«Нам суждено было встретиться здесь».
Он нарочито улыбнулся Фэй Ю. Фэй Ю бросил на него холодный взгляд и ничего не сказал.
«Меня зовут Фэй Вэн Ли, но зовите меня просто доктор Фэй», — представился мужчина. «Вижу, дела у вас идут неважно. Я могу помочь. Что думаете? Могу ли я?
Вы тоже врач?» Фэй Ю окинул мужчину нечитаемым взглядом. «Благодарю, но я справлюсь сам».
«Но вы ведь не знаете, почему это дитя не может проснуться, так ведь?»
Резко отозвался доктор Фэй, когда Фэй Ю проигнорировал его. На этом юноша поднял голову.
«Говорю вам, ему вкололи особый анестетик. Если бы не он, мальчик давно бы уже проснулся».
«Что за анестетик? Серный эфир? Веселящий газ?» Взгляд Фэй Ю был настолько пугающим, что руки доктора Фэя задрожали так, что саквояж, который он держал, упал на землю.
«Не переживайте».
Он присел и открыл сумку.
«Я все проверю и узнаю».
«Это точно не прокаин», — бормотал Фэй Ю в ожидании.